Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике 91.2 FM. У микрофона Александр Фадеев. Со мной в студии сегодня Людмила Иларьевна Сыромятникова, врач-кардиолог, руководитель РСЦ городской клинической больницы номер 4, доктор медицинских наук. Людмила Иларьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим о правилах здоровой жизни. Расскажите, пожалуйста, вообще есть ли такие правила, которые рассматриваются как факторы сохранения здоровья, какие-то универсальные рецепты молодости, красоты и счастья?
Спасибо за вопрос. Вы абсолютно правы. Я считаю, что кардиологи, они являются лидерами и организаторами вообще профилактики. Почему? Обосную. В настоящее время американские кардиологи, для того, чтобы было образно и ярко, сформулировали в позапрошлом году 7 правил, это уже длительно, да, были накоплены данные, а в прошлом году 8 правил здорового образа жизни. Давайте их рассмотрим. Полноценный сон – это новый фактор, 8-й, который добавился. Здоровая диета, физическая активность. Далее, нормальный уровень глюкозы, нормальный уровень холестерина, поддержание нормального уровня артериального давления, нормального веса и отказ от активного, сегодня уже говорим, и пассивного курения. Кардиологи, наверное, первоначально были лидерами, да, и настраивали, но сегодня мы говорим об универсальности правил здоровой жизни. Давайте рассмотрим. Если человек не курит, он защищает свое сердце, раз. Он защищает себя от инфаркта, от инсульта. Но также он защищает себя от проблем с легкими, а именно пневмония, онкологическое заболевание, от рака любой локализации, потому что в организме нет ни одной клетки, которая бы не испытывала негативного влияния от курения. От трагических факторов может защитить, если человек не курит? Скажите мне, как вы считаете?
Я не знаю, если честно. Мне кажется,
однозначно
что
говорите,
постоянное
да.
исследование про вред кофе, вред алкоголя, вред сигарет. А потом появляются какие-нибудь исследования, опровергающие эти исследования, которые говорят, что, ну, на самом деле, там, пара чашек кофе в день – это даже хорошо для чего-то. Бокал красного сухого там тоже нормализует что-нибудь.
Вы знаете, но в отношении курения, которое пришло в человечество, да, от индийцев, в 15 веке, сейчас мы уже точно знаем, что это явно вред, да, и табачный дым, он содержит токсины, канцерогены и вещества, которые обладают и токсическим, и канцерогенным действием. И если мы с вами говорим про курение как фактор риска трагического ухода, то однозначно да. Извините, как говорил Станислав Ежелец, не курите в постели, пепел, который придется выметать утром, может оказаться вашим собственным. Я уж не говорю от банальной фразы вопросов в подворотне, закурить не найдется. Не надо, категорически нет. Вейпы, электронные сигареты – то же самое. Фишка, которую должен понимать врач и, допустим, родственник какого-то ближайшего человека, это найти мотивационный фактор и попасть именно в десятку. Если перед нами с вами молодой человек, то мы должны говорить о том, что курение, оно снижает быстроту реакции. Извините, водителям курить категорически запрещается, потому что во внештатной ситуации скорость их реакции после выкуренной сигареты замедляется. Если мы с вами говорим про человека, которому важны близкие и их здоровье – отличный мотивационный фактор, потому что популяционные исследования доказали, что если курит в семье человек, то его партнер, муж или жена, увеличивает риск, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, потому что через биологически активные жидкости человек получает полный комплект токсинов и канцерогенов. Идем дальше. Если мы с вами говорим про девушку, конечно, это, наверное, для кого-то очень красиво, с хорошим маникюром, взять тонкую сигарету, но, извините, потом косметический фактор, он проявится и не спасут никакие ни крема, ни косметические процедуры. Это явно вред. И кому-то будет важен финансовый фактор, потому что если вы пересчитаете, какое количество денег человек выкидывает на, извините, поддержку античеловечества, феноменально. Следующий момент – импринтирование. Если в семье курит человек, вероятность того, что будет курить его ребенок, она увеличивается в разы. Зачем? И мотивация стать более свободным, отказаться от курения. Я думаю, все согласились, что отказ от курения – это очень важно. Если мы с вами говорим про здоровый сон. У нас уже было общение, как правило, нормализовать сон. Но вот 4 универсальных правила, которые сегодня транслируют кардиологи, неврологи. Первое. Самое оптимальное время для засыпания – это между 10 и 11 часами вечера. Следующий момент – спать 6-7 часов. Мы с вами 7-8 часов, меньше увеличивается сердечно-сосудистый риск, больше тоже нехорошо. Возможен короткий сон в течение дня, но не более часа. И еще важный момент – это спать в темноте, то есть пользоваться масками. И вот посмотрите, это не только здоровье сердечно-сосудистой системы, это нормализация веса тела. Но сегодня мы с вами говорим, уже пересекаясь с онкологами, о так называемом световом загрязнении. Когда отсутствует ночь, это ведет к нарушению выработки гормонов, в том числе мелатонина. И если наложить распространенность, ну вот заболеваемость, в частности, рака молочной железы на световую карту мира, то фактически мы с вами получим четкую прямую зависимость. Поэтому, опять-таки, это универсальное правило – спать правильно. Физическая активность защищает сердце, защищает сосуды. Мы с вами пережили очень жаркое лето. И физическая нагрузка, если человек тренирован, он делает его адаптированным, в том числе и к перепадам температур, потому что работают потовые железы, и механизмы терморегуляции организма, они становятся перфекту, отличными. Другой момент, если мы с вами возьмем, допустим, риск развития онкологических проблем, то люди, которые тренированы, они легче переносят и процесс лечения. Если мы с вами говорим про пациента с ХОБЛ, сила мышц бедра, проводились исследования, которые четко ассоциированы, да, вообще с функциональной активностью человека, который болеет патологией системы дыхания. Поэтому мы с вами вновь выходим на универсальность позиции физической активности.
Угу. Людмила Илларионовна, давайте про физическую активность чуть-чуть подробнее остановимся, еще поговорим. В прошлых передачах мы с вами обсуждали, что заниматься, максимальный эффект, да, приносит занятия, которые человеку нравятся.
Абсолютно верно.
Есть ли какие-то, универсальные, хорошие варианты физической активности, которые, можете порекомендовать, которые подходят всем?
Вы знаете, вы очень правильно сделали нюанс, что должно нравиться. Поэтому, с одной стороны, каждый должен выбрать то, что нравится ему. Я бы предложила, какой универсальный метод? Чтобы был минимальный риск травматизма. Да?
То есть тайский бокс – это не каждому подходит.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот из оптимального плавания, потому что максимальное полезное влияние на всю опорно-двигательную систему, в том числе и на хрящ. Хрящ должен испытывать компрессию, но именно вот такое массажное, очень щадящее и правильное – это плавание. Следующий момент – прекрасно танцы, потому что социализация, да, общение, интерес. Следующий момент – вот вы знаете, пинг-понг. Их называют двигательными шахматами, потому что риск травматизации все-таки минимальный, хотя, конечно, можно
ракеткой заехать себе или соседу.
Но тем не менее, это отработка концентрации внимания, это отработка точности движений, баланса, шикарный вариант, поэтому это здорово.
Хорошо, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и вернемся. Я напомню, это «Здоровая среда», и у нас в студии врач-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель РСЦ городской клинической больницы номер 4 Людмила Илларионовна Сыромятникова. Продолжается «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александр Фадеева. Со мной в студии сегодня Людмила Илларионовна Сыромятникова, врач-кардиолог, руководитель РСЦ городской клинической больницы номер 4, доктор медицинских наук. И мы, друзья, сегодня обсуждаем правила здоровой жизни. Вот физическую активность вдоль и поперек разобрали.
Кстати, Александра, я хочу с вами обсудить очень интересный результат исследования. И вот как бы вы выбрали, какой был результат? Итак, уважаемые слушатели, было большое популяционное исследование, в котором ранжировалась нагрузка на работе. Ведь есть офисная, да, служащая, есть те, кто вынужден на работе
разгружать вагоны.
Абсолютно верно. Да. И посмотрели уровень физической активности на работе и уровень физической активности в свободное время. Угу. Как вы считаете, было какое-то различие? Рассматривали низкая активность, средняя, высокая, там даже 4 было категории, на работе и на отдыхе.
Я думаю, что это зависит, знаете, от воспитания, потому что мы всегда пример берем с родителей. Например, у меня папа, всегда возвращаясь с работы, берет лопату, идет грести снег, или идет в гараж что-то делать, или летом в огород. Человек, который привык к труду, к активности, он постоянно это делает. То есть на месте сидеть – это тяжеловато. Я думаю, что все-таки привычки в формирует людей, и те, кто привык сидеть в офисе, им очень трудно активность инициировать себе в свободное время.
Вы знаете, самый лучший прогноз не только даже по сердечно-сосудистой, но и по общей смертности имели те, кто имел низкий уровень нагрузки на работе и очень высокий в свободное время. То есть те, кто после того, как были в офисе, да, садились на велосипеды, да. И после них шли те, кто имели умеренный уровень нагрузки на работе и умеренный высокий на отдыхе, и худший те, кто имели крайне высокий уровень физической активности на работе и низкий дома.
Как интересно.
Таким образом, даже если человек в силу своей профессиональной деятельности вынужден заниматься физическим трудом, кардиолог ему будет рекомендовать умеренную физическую активность в свободное время. Вы зададите вопрос, почему получился такой результат? Как так? Извините, когда мы отдыхаем, физическая нагрузка полезна, а на работе она вредна. И здесь мы должны
удовольствие,
учесть
опять-таки
психологию. Первый фактор несвободы, да, то есть мы вынуждены это делать. А второй, абсолютно верно, удовольствие. И поэтому, понимая это исследование, мы можем его дополнить еще одним. Уборщицы, которые занимаются, ну, клининговая компания, вынуждены. Две группы делят на две группы. И одной проводит обучение. Вот вы знаете, вы в силу своей деятельности должны нагибаетесь, у вас скучаются вот эти мышцы, вы тянетесь, у вас скучаются вот эти. У вас потрясающая работа. То есть те ради идут в спортивный зал, а вы это можете делать на работе. Как вы считаете, было различие между двумя группами?
Думаю, да.
Абсолютно верно.
Мотивация.
Абсолютно верно. Поэтому человек даже, который занят высоким интенсивным трудом, он должен, если он вкладывает пользу в свой физический труд для себя, то он будет получать пользу. И с моей точки зрения, это очень важный момент.
И кстати, обменяемся данными исследования. Я буквально накануне читала. Ученые Сиднея пришли к выводу, что на 40% снижается риск смертности от всех заболеваний у людей, которые занимаются спонтанной физической активностью. Есть какой-то специальный медицинский термин, я сейчас его, конечно, не вспомню. В общем, людей тоже там поделили на группы. И вот те, кто, там, я не знаю, пробежался за автобус, поиграл с ребенком, потанцевал буквально минутные, знаете, вот такие вспышки физической активности. Вот у них риск смертности гораздо ниже, чем у тех, кто вот таких спонтанных активностей себе не организует. И они говорят, оказывается, совершенно неважно, делаете вы уборку по дому, там, развешиваете гирлянды,
да,
кубики собираете, играете в догонялки с ребенком, да, или бежите за автобусом остановку, ну, с удовольствием, видимо. Вот. Это продлевает жизнь.
Более того, я хочу еще дополнить, вы, наверное, знаете такого автора, как Хосе Сильва, который говорил о том, что хорошо, брал футболистов, и одних готовили только на поле, они бегали, а вторых делили. Часть они сидели и представляли, как они бегут, какое мышечное движение они совершают, и результат был одним и тем же. Поэтому главный фактор – это осознанность. Осознанность движения, даже если вы не можете, представляете, что вы танцуете, представляете, что вы потянулись, включаете головной мозг. Ну и, конечно, самое оптимальное, если вы соедините, да, свой ментал, радость и физическое действие. Да.
Это вообще формула успеха. Хорошо, переходим к следующему пункту. Это питание, конечно же. Какие ключевые позиции должен знать каждый человек, который заботится о своем здоровье?
Вы знаете, питание – это просто произошла революция, потому что питание – это самый мощный рычаг эпигенетики. Что это такое в двух словах? То есть мы с вами долгое время считали, что вот гены, которые мы получили от наших родителей, это уже приговор, да, и генетика рулит. Но оказалось, что рулит не генетика, а эпигенетика. То есть внешняя среда замыкает рычаги внутренние и говорит, каким геном работать, а каким геном молчать. И окном уязвимости, когда вот как раз замыкаются эти рычаги, зачатие и 9 месяцев беременности, а потом первые 3 года. Уровень физической нагрузки, правильное питание, да, микрофлора, которая микробиом заселяется в организм, искусственное скармливание, естественное скармливание, контакт с почвенными бактериями, отсутствие, животное домашнее, их отсутствие, уже формирует вот именно направление, маршрут, траекторию здоровья уже во взрослом возрасте. И сегодня кардиологи четко знают, если ребенок рождается недоношенным, минус килограмм при рождении, плюс 10 миллиметров тутного столба уже во взрослом возрасте после 40. То есть мы понимаем, насколько вот это должно быть трепетное отношение вот к этим первым 3 годам. Следующий момент. В отношении пищи мы с вами должны четко знать. Первое. Водный режим. Наш с вами мы есть форма существования воды. И вот здесь интересный момент. Я, может быть, наши слушатели знают, такой потрясающий автор японский Масару Эмото, который проводил опыты, который все поставил на научный эксперимент. В чем была суть опытов? Брали воду, играли ей классическую музыку, потом замораживали, смотрели кристаллы, играли рок, потом замораживали, смотрели кристалл. Говорили хорошие слова, говорили плохие слова. Как вы считаете, было ли различие по красоте кристаллов?
Я читала исследования, и да, оказывается, важно не только то, что мы пьем и едим, но и то, с какими словами, в какой обстановке, какая музыка, кто готовил еду, да, чей борщ вкуснее, мама или теща.
Абсолютно верно. И формально, да, мы с вами вот говорили про физическую нагрузку, про ощущение радости. Здесь-то принцип такой же, то есть, грубо говоря, мы заряжаем свои тела вот этой позитивной эмоцией. И применительно к пище, да, вода обязательно, 1–1,5 литра, если мы с вами говорим про жару, это даже увеличение водной нагрузки, но тоже смотрим, чтобы не было какого-то избытка. Ограничение потребления соли. В этом году закончилось гигантское исследование 500 000 человек, у которых причем оценивали экскрецию натрия, да, то есть соли с мочой, и смотрели, будет или нет различия по дожитию. Многосолевая диета, когда особенно человек солит, не попробовав, она была ассоциирована с худшим прогнозом. Поэтому прививаем себе эволюционно, если мы уже солееды такие активные, убираем, уменьшаем постепенно, но соль поваренная должна быть ограничена. И минимизация, конечно, мы уже с вами обсуждали. Мясо должно присутствовать в рационе, потому что, ну, уральца без мяса, наверное, сложно представить. Хотя я очень уважаю тех людей, которые становятся вегетарианцами, но они должны быть внимательны к своему рациону, и белковая составляющая должна быть полноценной. Мясо, пожалуйста, но исключить переработанное мясо – это колбасы, все то, что вкусно, но, как печально, не полезно. Обязательно не менее 5, даже, уважаемые слушатели, выходим на цифру 7 единиц фруктов и овощей. Что такое 1 единица? Возьмите небольших размеров яблоко, и это будет вот 1 единица. И есть пословица, да, что яблоко в день, и сохранишь доктора далеко. Поэтому, пожалуйста, мы с вами отдаем предпочтение нашей локальной пище, то есть это яблоки, кабачки, помидоры.
Морковки.
Но...
Морковки.
Морковки прекрасно. Да, но только здесь есть, конечно, нюансы. Да, если есть проблема с гликемическим профилем, то морковка не будет не слишком хороша, но тем не менее. Но, извините, глобализация, она все равно приносит свои плоды, да, и мы зимой с вами можем есть и бананы, и апельсины, и грейпфруты, и авокадо. Пожалуйста, разнообразьте свой рацион.
Таким образом, пища должна быть сбалансированной, да, с хорошим настроением приготовленной и как можно меньше соли.
Да. Плюс еще, ну вот буквально тоже вышел мета-анализ, который показал, что микронутриенты – это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Все, идут споры, да, и один мета-анализ против другого, полезно, не полезно. Ну вот крайний мета-анализ показал, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые мы с вами получаем в первую очередь с холодно-водной рыбы, это скумбрия, там,
лосось, тунец, форель.
Лосось, форель. Ну, лосось даже можно, форель, осетр вообще фактически близок к красному мясу по своему составу. И хорошо, он дорогой, не нужно его.
Ага.
Далее, фолиевая кислота, но это уже как микронутриент, как добавка, потому что если вот зимние длинные морозы, мало зеленой пищи, это источник как раз фолиевой кислоты, они ассоциированы с улучшением прогнозу. Поэтому, как говорится, что можно еще съесть, чтобы...
Чтобы поздороветь.
Чтобы похудеть и поздороветь, да.
Хорошо,
Александра.
Хорошо. Сейчас прервемся на еще одну рекламную паузу. Я напомню, это «Здоровая среда». В студии Александра Фадеева и Людмила Иларьевна Сыромятникова, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель РСЦ городской клинической больницы номер 4. Не теряйте, скоро вернемся. Продолжается «Здоровая среда» на 91,2 FM. Веду ее я, Александра Фадеева, и помогает мне сегодня, точнее, даже рулит процессом, я бы сказала, Людмила Иларьевна Сыромятникова, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель РСЦ городской клинической больницы номер 4. Говорим про правила здоровой жизни. Разобрали уже основные. Отказ от вредных привычек, что, в общем-то, логично, но мало кто соблюдает. Хороший полноценный сон в темноте, желательно в прохладе, желательно 8 часов, где-то начиная с 10, с 11 вечера, хорошее количество воды от литра и 200 миллилитров в
литр
день.
Литр 200
выше. Здоровые продукты, которые включают в себя много клетчатки, достаточное количество белка, в зависимости, конечно, от состояния организма.
Александра, а вот вы бы как ответили нашим слушателям? Безжировая диета – это полезно? Это хорошо?
Нет, у меня есть знакомые нутрициологи, поэтому я знаю, что безжировая диета – это не очень хорошо, просто жиры должны быть полезные, они делятся на вредные и полезные.
Верно.
Да, и поэтому все, что там, например, с рафинированными, дезодорированными маслами и так далее – это все зло. Состав продуктов, даже если очень хочется, я читаю состав, и желание пропадает, например, да, что-нибудь такое брать. А вот авокадо, да, рыбка хотя бы периодически. Должны быть кусочек сливочного масла на хлеб. Самый, пожалуй, такой бюджетный вариант.
Либо оливковое масло, все-таки оно сейчас более-менее доступно. Столовая ложка – это фактор, который снижает общую смертность. Поэтому шикарно, об этом не забываем. И я абсолютно с вами согласна, потому что все исследования показали, что безжировая диета ведет к увеличению веса тела от 4 до 10%. Потому что жир, он позволяет, дает ощущение насыщения, и без него... Ну, слов с песни не выкинешь, а жиры из нашего рациона также. И еще, Александра, важный момент – это способ обработки. Сырые овощи, фрукты, они обязательно должны быть. Наш зубной аппарат должен испытывать нагрузку, потому что не забываем, уважаемые слушатели, что жуя мы тренируем кость. Кость и нагрузка на мышцы позволяет, определяет адекватное кровоснабжение. Носовые пазухи – это зеркало малого круга кровообращения, так вам скажет главный опытный и профессионал лор-врач. Абсолютно верно. И если мы с вами говорим про способы термической обработки, то жареное минимум, потому что вот эта поджаренная корка, она не полезна, хотя и вкусная. Тушение, парение, варенье.
Запекание?
Ну, абсолютно верно, да, запекание и минимизация микроволновки. Опять-таки, адресую, если Масару Эмото, да, то есть микроволновка, она полностью искажает, да, на уровне генетическом. Да,
ага.
Да.
Ага. Интересно. Слушайте, ну, давайте переходим к следующему пункту, к следующему правилу здоровой жизни, раз уж мы поговорили про жиры. Ну вот ожирение, контроль поддержания нормального веса тела. Понятно, что физическая активность, хороший сон, еда, достаточно воды здесь, основные, да, факторы. Что еще?
А вы понимаете, посмотрите, вот из адекватной физической нагрузки, правильного питания – правильно спим, нормальный вес. Конечно, сейчас очень много соблазнов, да, ведь?
И имбирные пряники перед Новым годом, да.
Очень много вкусного. Но вот посмотрите, вот мне очень увлекательный такой момент. Посмотрите, мы набираем вес ведь не сразу 10 килограммов, да, ведь мы набираем вес постепенно, пошагово. И это так называемый отрицательный кайдзен. Что такое кайдзен? То есть это то минимальное действие, которое мы можем выполнить сегодня для того, чтобы улучшить свое состояние завтра, послезавтра, через год. Это маленький шажочек, но он должен быть регулярным. И вот посмотрите, отрицательно человек начинает курить. Он ведь начинает курить не с пачки, по одной сигарете, неделю, две и так далее. И поэтому в идеале утром мы с вами все должны встать на весы и посмотреть. Если мы видим, ну вот вчера мы, так сказать, вышли из дозволенного, так, уважаемые коллеги, просто сегодня мы должны чуть-чуть шаг сделать назад, и все. 5 килограмм сбросить легче, чем 10, 10 легче, чем 20 и так далее. Поэтому вот учет и контроль. Мы с вами должны четко понимать, метаболически здорового ожирения, ну вот проводились большие популяционные исследования. Да, есть какой-то небольшой очень пул лиц, которые имеют избыточную массу тела, ожирения, не имеют нормальный уровень давления, там нормальный холестерин, но все равно это фактор риска для суставов, для риска онкологических заболеваний. Сейчас эпикардиальный жир кардиологи подняли на, так сказать, учитывают во внимание, потому что это увеличение риска аритмии и так далее. Поэтому весы утром встали, взвесились и делаем выбор в пользу здоровья.
Делаем выводы, да, хорошо. Ну, естественно, если нормальный вес, то и нормальные показатели, такие важные для жизни, как давление, например, артериальное, да,
120/80. Александра, абсолютно верно, вы шикарно подкованы, потому что каждый килограмм выше. Да?
Нормы.
Нормы выше индекса массы тела больше 25 плюс килограмм, плюс миллиметр ртутного столба, ага, да, ага. И минус килограмм минус миллиметр ртутного столба. Поэтому, уважаемый слушатель, если вы не хотите прийти к кардиологу-терапевту, и он бы вам сказал, что пожизненно вы должны принимать антигипертензивные препараты, welcome. Утром встаем на весы и контролируем свой вес. Плюс физическая активность.
А пониженное давление, кстати, про него почему-то не говорим.
Вы знаете, пониженное, у нас есть масса препаратов, которые позволяют давление снизить. Пониженное давление, артериальная гипотензия, это бывают такие состояния. Я не буду углубляться в медицинские причины их, но здесь что? Мы с вами должны опять, вот этим людям, водная нагрузка, плюс мы рекомендуем соленую пищу. Ну, а у нас выбора другого
неожиданно
нет. Есть еще опция эластичный трикотаж, но если низкое давление переносится, нормальный человек адаптирован, просто обычный образ жизни, и наоборот, ему можно позавидовать. Потому что 40% взрослой популяции имеют проблему повышенного давления.
А 100 на 60, например, это считается пониженное?
Если переносится нормально, шикарно. Ваши сосуды защищены от гемодинамической травмы. Вам можно только позавидовать.
Везде есть свои плюсы, и солененькое опять же можно.
Да,
хорошо,
конечно.
Хорошо. Еще у нас есть к правилам здоровой жизни вот такие вот показатели, как глюкоза и холестерин. Вообще, как часто нужно сдавать анализы, смотреть за этими показателями раз в год, раз в полгода.
Ну вот давайте, если мы с вами говорим о практически здоровом человеке, да, у которого нет, вот извините, мы с вами каждый год отгоняем свои транспортные средства, если таковое имеется, да, на техосмотр. Элементарные показатели глюкоза, холестерин, давление, вес, рост, обхват талии должен знать каждый. Почему? Мы вот, кстати, с вами еще ремарка. По мере старения человек начинает уменьшаться в росте. Это происходит за счет уменьшения высоты тела позвонков, но также это может происходить за счет остеопороза. И если снижение в росте больше, чем 5 сантиметров за год, это уже не только так хрящики усели. Вслед на это уже идет остеопороз, и это надо срочно обращаться к специалисту для того, чтобы затормозить, профилактировать этот процесс. Поэтому рост нужно знать. В отношении сахара, если мы с вами говорим о практически здоровом человеке, но раз в год мы с вами знаем, и сейчас со всех экранов идет о диспансеризации, определяем, все, у нас с вами есть прекрасная, уникальная возможность, нас организовали, мы пошли, и мы знаем свой показатель.
Еще, знаете, такой момент хочу обозначить. Вот есть медицинские, да, показатели, границы, нормы от стальки-то до стальки-то. Но сейчас многие специалисты говорят о том, что это очень приблизительно. И не нужно волноваться, если нет, точнее, выдохнуть спокойно, если нет восклицательных знаков в медицинских анализах. Вот это еще не повод, потому что многие, например, близко к нижней границе. И это уже повод для того, чтобы предпринять какие-то действия.
Александр, вы абсолютно правы, но иногда лаборатории дают завышенные показатели. Ну, может быть, мы об этом поговорим-то после перерыва.
Может быть, мы об этом поговорим в следующий раз. Давайте подведем кратенькое резюме. Мы сегодня обсудили 8 правил здоровой жизни. Сон, питание, вода, контроль показателей, таких как давление, глюкоза, холестерин и, как следует, физическая активность, но главное, друзья, с удовольствием. Рассказала нам о этих правилах Сыромятникова Людмила Иларьевна, врач-кардиолог, руководитель РСЦ городской клинической больницы номер 4, доктор медицинских наук. Людмила Иларьевна, большое спасибо и здоровья
всем. Большое спасибо, Александра, спасибо.